Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Быстро пролетело, промелькнуло наше уральское лето. Теперь наша задача — завершить все работы в саду по подготовке плодово-ягодных растений к благоприятной зимовке. Надо пригнуть к земле малину, ежевику. Этим культурам зимой полагается быть полностью укрытыми снегом. Если вы не убрали еще в компостные кучи опавшую листву и растительные остатки, то делать это лучше послойно землей. Слой листьев 10-15 сантиметров, потом такой же слой земли. Можно листья осенью не сгребать, а прикапывать. Прелая листва – это питание для полезных бактерий, грибов, личинок, насекомых и дождевых червей. Но если вы видите больные листья, то их необходимо сжигать, так же, как и мумифицированные плоды. Особенно многое бывает в годы с повышенной влажностью и температурой. Именно они являются источником инфекции, довольно распространенной болезни плодовой гнили. Весной на таких плодах появляется конидиальное спороношение. Дальше конидии разносит ветер, дождь или насекомые и заражает молодые плоды. Поэтому после сбора поздних сортов яблок и груш из-под деревьев удаляют все поврежденные и высохшие плоды. К наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях залечивают раковые раны, острым ножом их зачищают. До здоровой древесины дезинфицируют 1% медным купоросом, 10 граммов на 1 литр воды и замазывают. Для приготовления простейшей лечебной замазки можно использовать глину и коровяк, взятые в одинаковых соотношениях. Не следует откладывать к весне и побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью. Сделать это лучше осенью. Дело в том, что осенняя побелка деревьев охраняет кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными ожогами. Напоминаю, еще одна очень важная работа – защита плодовых деревьев от грызунов. Для этого штамбы обвязывают еловым лапником, рубероидом, либо мелкой сеткой. При обвязке надо следить, чтобы нижний конец защитного материала уходил в почву на 3-4 сантиметра. Для отпугивания мышей и зайцев можно обмазать штамбы и скелетные ветви смесью с резким запахом. Для этого берут, например, глину и коровяк 1:1, плюс пару столовых ложек карболовой кислоты. Если сад в лесу и к вам могут пожаловать зайцы, то на деревьях и кустах можно развесить старые виниловые пластинки, дискеты с глазами, приклеенными кружочками блестящей фольги или бумаги. На смородине выщипывают чрезмерно набухшие почки, результат работы смородинового клеща. На малине вырезают, кто этого не сделал раньше, и сжигают отплодоносившие побеги, а также побеги, пораженные пурпуровой пятнистостью, малиновой почечной молью, стеблевой галицей. Земляничные грядки осенью тщательно очищают от растений, больных, серой гнилью, пятнистостями, от растительных остатков и уничтожают их. Ягодные кусты, пораженные вирусными болезнями, лучше всего выкорчевывать и сжечь. Большое значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и прикустовых полос. При этом вы выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в верхних слоях почвы, жуков, личинок и с готовностью поедают птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копают не глубже 10-12 сантиметров, а дальше от ствола можно обрабатывать и глубже. Возле семечковых деревьев копают на 20 сантиметров, а косточковых на 16-18 сантиметров. Перед перекапыванием под кронами плодовых деревьев необходимо внести органические удобрения, минеральные из расчета на 1 квадратный метр 40-60 граммов суперфосфата, 20-30 граммов сульфата калия. Минеральное удобрение вносят обычно раз в год, органические – раз в 3 года. Дозы колеблются в зависимости от плодородия почвы, возраста и силы растений. для защиты корней от вымерзания утепляет почву, мульчируя приствольные груди плодовых деревьев и посадки ягодных культур перегноем, компостом или торфом слоем 5-6 см. Песчаные почвы промерзают больше, поэтому мульчирующий слой должен быть на них более толстым. Междурядье на земляничных грядках очень хорошо укрыть опавшей хвоей. У кого есть возможность набрать ее в лесу слоем 6-8 сантиметров. Под хвоей хорошо сохраняется влажность, корневая система земляники будет отлично защищена от морозов. К тому же растения под хвоей меньше болеют серой гнилью. Перейдем к делам огородным. Если есть готовый компост, рассыпчатый, однородный по цвету, а почва требует улучшения структуры и повышения плодородия, внесите его на участок, разбросав сплошь по 5-10 килограммов на 1 квадратный метр. Затем участок перекопайте на глубину 20-25 сантиметров. С осени же хорошо наметить, где какая культура будет расти в следующем году. Под разные культуры почву удобряют по-разному. Под раннюю капусту, огурцы и картофель с осени вносят побольше органических удобрений. Под лук, корнеплоды и ранние зеленые культуры, редис, салат, укроп нужно наряду с компостом дать суперфосфат 20-30 граммов на квадратный метр. Некоторые холодостойкие овощные культуры для получения ранней продукции целесообразно высевать поздней осенью, под зиму. Такие посевы и называются подзимними. Успех подзимних посевов зависит от правильного выбора участка. На неудачно выбранных участках посевы окажутся хуже весенних или вовсе погибнут. Участок отводит незатопляемый талыми водами с ровным рельефом или легким склоном на юг или юго-запад, защищенный от ветров строениями и лесными насаждениями. Непригодны низинные участки с застоем талых и дождевых вод, с плохо пропускающим воду подпочвенным слоем, а также грядки на северных и восточных склонах, как более поздно освобождающиеся от снегового покрова и вообще более холодные. Почва должна быть рыхлая, плодородная, чистая от корневищных сорняков. Под зиму сеют морковь, петрушку, свеклу, салат, укроп, шпинат, лук, чернушку, мелкий севок, не более 1 сантиметра в диаметре. Лучшие результаты при посеве лука под зиму чернушка и посадки мелким севком дают сорта Стригуновский, Мечковский, Даниловский, Штутгартер, Ризен. Лучшие сорта моркови для подзимнего посева – Нанская, Лосиноостровская, Ниох 336. Через 45-50 дней после появления всходов бывает уже готова молодая морковь. Для подзимнего посева хороши салат московский листовой, шпинат жирнолистный. Петрушку используют листовую и корневую, сахарную. Важное значение имеет срок посева. Если посеешь рано, семена могут прорасти и зимой погибнут. При запоздании почва промерзнет и посев будет невозможным. Сеют, когда наступит устойчивое похолодание до 2-3 градусов. В конце октября, начале ноября, и почва будет уже проморожена ночными заморозками на глубину 2-5 сантиметров. Насчет моркови, надо помнить, что морковка, посаженная под зиму, для длительного хранения непригодна. Ее нельзя сеять на грядку, где перед этим росла капуста. Она выделяет в почву вещества калины, которые сильно угнетают всходы моркови. Участок готовят заблаговременно. Пока стоит хорошая погода, почву перекапывают, удобряют, разравнивают, делают гряды, нарезают бороздки глубиной 5-6 сантиметров. После оседания почвы глубина бороздок останется 2-3 сантиметра. Семена заделывают на глубину 1,5-2 сантиметра, лук-севок на 4-5 сантиметров. Норму высева семян увеличивают на 10-15%. Если ранней весной, как только начинает обозначать все всходы, растения подкормить аммиачной селитрой 15-20 граммов на квадратный метр, то их рост и развитие значительно ускоряются. Для получения ранней зелени петрушки и сельдерея также можно оставлять в грунте на зиму корнеплоды от посева и посадки текущего года. В этом случае листья срезают и используют на сушку. Почву рыхлят, корнеплоды окучивают, засыпая на 8-10 сантиметров землей, рано весной рыхление повторяют. Сейчас можно еще попытаться увеличить урожай вашей цветной капусты. Ее завязавшиеся головки, достигшие 5-7 сантиметров в диаметре, бывает возможным дорастить. Для этого растения, выбранные из почвы с корнями, прикапывают в освободившихся и вычищенных просушенных парниках или в подвале, погребе, где можно поддерживать температуру от 0 до плюс 4 градусов и влажность воздуха на уровне 80-90%. При таких условиях головки увеличиваются медленно, но бывают плотными, крупными. На квадратный метр можно прикопать до 30-40 растений. Полезно принять меры профилактики против фитофторы на собранном урожае картофеля, поскольку эта болезнь на клубнях может проявиться не сразу, а через 2-3 недели после уборки, то полезно вторично перебрать картофель и изъять из хранилища все клубни, на которых обнаружены пятна. Это позволит лучше сохранить ваш остальной картофель. Раньше говаривали, сентябрь пахнет яблоком, а октябрь капустой. К Покрову, православному празднику, который отмечается 14 октября, в деревнях обычно уже заканчивали квасить капусту. Впереди зима, и в это время квашеная белокочанная капуста – продукт незаменимый. По своим полезным свойствам квашеная капуста не только не уступает свежей, но даже превосходит ее. Секрет в том, что в процессе заквашивания происходит особое молочно-кислое брожение, консервирующее витамины. Благодаря этому квашеная капуста признана чемпионом среди зимних заготовок по содержанию витамина С и других полезных веществ. Высокая концентрация витамина С, аскорбиновой кислоты, в квашеной капусте сохраняется в течение 7-8 месяцев. Ни один овощ не может похвастаться такой особенностью. На вопрос, откуда в квашеной капусте берутся бактерии, вызывающие молочно-кислое брожение, микробиолог Андрей Юлевич Увицкий ответил: «Поверхность овощей покрыта самыми разнообразными микроорганизмами, в том числе и молочными бактериями, которые превращают сахар в молочную кислоту. Но для этого им нужны определенные условия – достаточное количество сахара, воды, воздуха и тепла. При правильном заквашивании капусты все эти условия налицо. Молочная кислота является надежным консервантом и способствует сохранности продукта. Помимо этого, молочные бактерии, попадая в кишечник, улучшают его деятельность, населяют полезной микрофлорой и подавляют вредные бактерии. Кроме того, во время ферментации в капусте образуется витамин В12, который не синтезируется ни в каких других видах растительной пищи, кроме водорослей. Капусту для закваски мелко шинкуют или нарезают соломкой. Для этого выбирают наиболее крепкие кочаны. Чем слаще сорт, тем лучше, потому что сахар создает питательную среду для молочно-кислых бактерий. По этой причине, кстати, не заквашивают краснокочанную капусту. Содержание сахаров в ней почти в 2 раза ниже, чем в засолочных сортах белокочанной. Катку или эмалированную кастрюлю нельзя использовать оцинкованные или алюминиевые емкости. Устилают капустными листьями и плотно набивают рубленной капустой, предварительно посыпав ее солью и размяв руками. Количество соли примерно 2% от веса капусты. 1 столовая ложка или 20-25 граммов на килограмм капусты, или 200-250 граммов на 10 килограммов. Сверху кладут деревянный круг, вариант тарелку, а на него груз, достаточный, чтобы выделившийся рассол покрывал капусту целиком, иначе она просто заплесневеет. Скорость процесса заквашивания зависит от температуры окружающей среды. При температуре 25-30 градусов он происходит примерно за неделю. При 16-18 градусов – за 1,5 недели. При 10-15 градусов – за 2-3 недели. В первые дни после закваски идет интенсивный процесс брожения, и на поверхности емкости появляется пена. Это нормально. Нужно лишь время от времени, 3-4 раза в день, протыкать капусту до самого дна деревянной лопаткой или веселкой, чтобы дать выход образовавшимся газам, иначе капуста будет горьковатой. Процесс считается законченным, и когда пена полностью исчезнет, капуста оседает и приобретает освежающий кисловато-соленый вкус. Лучше всего хранить капусту в холоде, также под гнетом, чтобы она была покрыта рассолом, но можно разложить ее по банкам и отправить их в холодильник. Слышали, наверное, цветы – это напоминание нам о рае. Действительно, кого может оставить равнодушным красота цветов? А поэтому, дорогие братья и сестры, не забудьте утеплить свои многолетние цветники лапником, камышом, сухой травой, пленкой, одним словом, тем, что окажется пригодного под рукой. И помогай вам Господь в трудах ваших праведных. До свидания, до новых встреч!